Глава 45. Раны женщины были несравнимо легче той, что месяц назад получил Стентон. Его ранили в живот, а ей пули прошили руку и верхнюю часть груди, не задев сердце и легкие. Но заражение крови — серьезное осложнение в любом случае. Рука новой соседки ужасающе распухла. Оставалось надеяться, что инфекция не слишком глубоко проникла в организм, и антибиотики подействуют. Мысль об ампутации в гостиничном номере, пусть даже с новомодным удобством в виде собственной ванной, приводила в содрогание. К счастью, организм откликнулся на заботу. После того, как Стентон прочистил раны и начал курс антибиотиков, больная быстро пошла на поправку. Уже к концу первой ночи жар спал. Сон женщины стал менее тревожным. Стентон обмывал больную, сажал на горшок, с ложки насильно кормил жиденьким бульоном и даже подумывал о внутривенном вливании раствора глюкозы. Он бы сумел соорудить капельницу, но потом отказался от этой идеи, представив недоумение горничных и официантов. Отелям не нравятся умирающие в их номерах, и серьезное состояние новоявленной сестры всполошило бы администрацию. Стентон нянчился с больной полных 4 дня, прежде чем она немного окрепла, и начала приходить в сознание. Все это время он размышлял о характере и натуре этой личности, варианта его собственного «я», и космической странности их ситуации. Иначе не скажешь. Странность воистину космическая. 2 и 3 века назад Исаак Ньютон привел в действие цепь событий, в результате которых произошло нечто невероятное. Существа из 2 разных миров встретились в 3-м мире, в гостиничном номере. В долгие ночи, когда Стентон сидел у постели больной, замерял ее пульс и прислушивался к дыханию, у него неизменно возникало ощущение, будто он пребывает вне своего тела. Казалось, все известные версии его личности от него отделились. Его первая жизнь закончилась смятным поцелуем незнакомки в стамбульском подвале. Вторая жизнь была загадкой. Он только знал, что прожил ее в веке, в который внедрилась эта спящая женщина, родившаяся через много лет после его смерти. И вот третья жизнь, начавшаяся в тот момент, когда его подопечная, вся в шрамах и наколках, оставила следы в пыли константинопольского подвала, перезапустив временную петлю, отправив Стентона и весь мир на новый круг. Но кто она? Через какой кошмар прошла? И почему? Что за мир хотели исправить новые хроносы? Стентон ежедневно обмывал свою пациентку и теперь не хуже нее знал все ее шрамы. Даже лучше. Особенно страшные макаронины рубцов, покрывавшие ее спину, ягодицы и тыльную часть бедер. Следы жестокого, бесчеловечного надругательства. Ее бичевали плеткой-девятихвосткой, избивали тростью и дубинкой, протыкали стилетом, полосовали ножом, ее кусали человечьи и звериные зубы, в нее стреляли, ее жгли. Видя все это, Стентон закипал яростью. Как она вообще выжила? А сейчас упорно сражалась со смертоносным сепсисом. Стентон еще не встречал такую несгибаемую личность, ни женщину, ни мужчину. Он, конечно, сильнее, но она 100 крат упрямее. И все же никакой сверхчеловек не перенес бы такого изуверства. Видимо, палачи не давали ей умереть. Похоже, они хотели ее сломить и потому лишали освобождения смертью. Ее пытали, но всякий раз штопали раны и залечивали переломы, приводили в относительный порядок, чтобы вновь подвергнуть издевательству. Кто это делал? Кому так понадобилось управлять другим человеком, подчинить своей воле и покорить дух одной единственной личности? Стентон разглядывал спящую женщину. Сейчас она не казалась несгибаемой. Спит. Белая подушка, лицо в обрамлении белого чепца, до подбородка укрыто белоснежной простыней. Дыхание мягкое и ровное. Интересно, какими снами почует ее подсознание? У нее хорошее лицо. Черты резкие, угловатые, но благородные. Сломанный нос искривлен, однако не портит ее. Можно ли назвать ее красивой? Разберемся, когда увидим ее глаза. Он видел их всего секунду, и тогда в них полыхало бешенство. Даже не вспомнить, какого они цвета. Мысль о глазах неизбежно привела к Бернадет. У той зеленые, сияющие, ирландские глаза, улыбчивые, как поется в старой песне. Но в последнюю встречу они были вовсе не улыбчивые, мокрые от горьких и гневных слез. Увидит ли он их снова? Его собственные глаза слипались. Устал. Целые дни хлопочет и почти не спит. В кресле Стентон задремал. Он почти заснул. Уже дышал в одном ритме со своей странной и загадочной подопечной, товарищем, вроде как сестрой. Но, уплывая в сон, уловил какое-то движение. Стентон понимал, что лучше обездвижить свою пациентку, привязав ее к кровати, однако рука не поднялась. На запястьях и лодыжках женщины остались следы от кандалов. Не хотелось добавлять новые. И потом она казалась такой безобидной. Но не сейчас. Стентон разомкнул веки и увидел образ смерти. Ангел мщения в просторных белых одеждах пикировал на него точно белый орел на кролика. Теперь он видел ее глаза, раскаленные угли на ледяном лице. На тумбочке лежали авторучка и блокнот. Стентон вел дневник наблюдений за больной. Сейчас ручка была в ее кулаке. Чернильный кинжал. Значит, она давно ее заприметила. Прикидывалась беспамятной и выжидала. «Если поискать, оружие всегда найдется», — так говорил первый инструктор Стентона по рукопашному бою. Похоже, женщина прошла ту же школу. Перо авторучки стремительно приближалось, намереваясь проткнуть правый глаз Стентона и вонзиться в мозг. Хью успел отвернуться. Перо разодрало мочку и сломалось, ткнувшись в череп. Завершая бросок, женщина плашмя рухнула на Стентона. Используя преимущество в весе, он вывернулся и навалился сверху, все же стараясь не задеть ее рану. В его интересах, чтобы она скорее поправилась, тогда он сумеет отговорить ее от попыток его прикончить. Кресло опрокинулось, пара шмякнулась на ковер. Стентон пригвоздил женщину к полу. «Хватит уже!» — рявкнул он по-английски. «Я друг, я тебя спас! Ты стрелял в меня!» — прорычала женщина. Это были ее первые слова, не считая той реплики в больнице, когда она вообразила, будто ее хотят изнасиловать. Вроде бы шотландский акцент. «А ты в меня!» — Стентон как будто оправдывался. «Потому что ты, мудак, собирался грохнуть Кайзера!» «По плану Хроносов!» — прохрипел он, удерживая ее на полу. «Я рыцарь Хроноса. Я знаю, кто ты. Знаю об Ордене. Я свой!» К его удивлению, женщина перестала вырываться и даже вроде как улыбнулась. Только улыбка ее была не радостной, но холодной и горькой, больше похожей на усмешку. «Я знаю, придурок!» — сказала женщина. — Знаю, что ты от Хроносов. — Знаешь? Стентон так изумился, что на секунду даже забыл об осторожности. К счастью, женщина не воспользовалась моментом. — Откуда? — Мы прочли твое письмо. Этого Стентон никак не ожидал. Во всей этой кутерьме с новым посланцем из будущего он совсем забыл о письме. Шанс, что его найдут, был минимальный, если не сказать ничтожный. Так, отчаянный бросок игральных костей, кивок в сторону истории. Господи, оно сохранилось? Да, лежало в подвале. Мы нашли его в ночь, когда я совершила путешествие в прошлое. Теперь и она расслабилась. Похоже, драться больше не собиралась. — Мы можем поговорить? — спросил Стентон. — Сейчас я тебя отпущу. Ты вернешься в постель и позволишь осмотреть твои раны. Потом я закажу чай, и мы поговорим. Хорошо? Помешков, женщина кивнула. Стентон опасливо поднялся, протянул руку. Женщина раздумывала. Она всегда начеку, и всякий жест воспринимает как угрозу, понял Стентон. Но еще очень слаба, а стычка ее совсем обессилила. Женщина приняла его руку, он поднял ее на ноги. Она села на кровать, ложиться не стала. «Ну, говори». Столько всего хотелось сказать. Стентон решил начать с последней ошеломительной новости. «Значит, ты прочла мое послание. За 111 лет оно уцелело?» «Уцелело. В моем времени Стамбул уже почти век был мертвым городом.
Мертвым?
Он опустел в повальный голод 1930-х, как все города Восточной Европы и Малой Азии. Прага, Варшава, Будапешт, Сараево, Загреб, Стамбул. Партия не могла всех прокормить, поэтому горожан вывезли в деревни, устроив крестьянскую войну за съестное. От голода вымерли десятки миллионов, что, собственно, и требовалось. Уцелевшие пытались восстать. Партия ответила химическим оружием. К югу от Дуная отравили все, что можно. Когда мы с деканом вошли в запертый подвал, в Стамбуле уже 80 лет не было ни единой живой души.
Голова шла кругом. Химическое оружие? Массовый голод? Что это за мир, из которого она прибыла?
Стентон пытался сформулировать вопросы, начиная с насущных. Правила разведки. Сначала разберись с главным.
«Почему ты пытаешься меня убить?» — спросил он. «Ты же понимаешь, что я хочу тебе помочь.
Мое задание — убить тебя.
Но ты его провалила. Ты должна была меня убить, прежде чем я застрелю Кайзера. А сейчас-то почему?»
Глаза женщины вновь полыхнули гневом.
«Потому что ты угробил мой век, козел!»
Она до подбородка задрала сорочку, открыв обезображенное тело.
«Все это со мной сделал ты! И еще с миллионами людей, с миллиардами! Ты убил моих детей!»
Она опустила подол, но Стентон успел заметить, как напружинился ее пресс. Женщина подобралась, готовясь к новому броску.
«Не надо!» — сказал он. «Тебе меня не одолеть. Нынче не твой день. После месяца на больничной койке в тебе весу, как в пушинке, так что брось. Ты еще не готова к боям».
Женщина смерила его тяжелым взглядом.
«Ты прав. Пока я не в форме, но скоро оклемаюсь».
Она привалилась к кроватной спинке. Из прихожей по внутреннему телефону Стентон заказал чай, кофе, еду и вернулся в спальню.
«Как тебя зовут?» — спросил он.
«Меня называли Кейти.
Уменьшительная от Кэтрин?»
«Нет, Кейти. Уменьшительная от КТ-503-Б-678».
«Я Хью Стентон».
«Знаю».
«Из письма?»
«Нет. Я с детства знаю твое имя. Его знают все пионеры. Ты в учебниках истории».
«Правда?»
— опешил Стентон. «Кривда. Конечно. Тебя проходят в школе. Чокнутый буржуазный фанатик-англичанин хотел подставить честных социалистов и ненароком разжег костер революции. Тебя прикрывала ирландская девка Бёрдетт, но ты ее предал и трусливо сбежал, оставив ее в лапах монархической полиции».
Стентон с трудом сглотнул, стараясь не думать о том, как поступили с Бернадетт, когда она его упустила. «Но теперь ты понимаешь, что я не чокнутый фанатик», — сказал он. «В 2024-м меня вызвали в Кембридж. Тебя, наверное, тоже?»
«Декан упоминал это буржуазное название», — кивнула Кейти. «Сейчас город значится под номером».
«Меня вызвали рыцари Хроноса».
«Что ты заладил? Говорю же, мы прочли твое письмо».
«Тогда тебе известно об ужасных событиях моего века. Я убил Кайзера, чтобы предотвратить самую страшную войну в истории. Войну, ставшую вехой кошмарного столетия, в котором человечество поставило убийство на поток. За два десятилетия сгинули целые народы — евреи, цыгане, поляки, украинцы. Всех их убил коммунизм русских советов».
Теперь Кейти и впрямь улыбнулась. Лицо ее разъехалось в широкой ухмылке, ухмылке без грана радости. Улыбки мертвеца. «Я знаю. Я читала письмо», — повторила Кейти. «Я знаю о твоей страшной и великой войне, начавшейся с убийства эрцгерцога Сараева. Скажи-ка, Хью Стентон, сколько длилась эта разрушительная война, это проклятие века, в котором ты родился?»
11 лет, — ответил Стентон, — с 1914 по 1925. Великая война шла 11 лет.
«Надо же! 11 лет!»
В голосе Кейти слышался горький сарказм.
«А скажи, капитан Стентон, сколько длилась Вторая мировая война?»
Стентон растерялся. В его веке не было Второй мировой войны. В столетии, которое Маккласки хотела исправить. В веке Стентона и Маккласки была только одна мировая война. Великая война. «Хватило и одной», — сказал Стентон. «Этой бессмысленной бойне, которая шла больше десятка лет и уничтожила все великие европейские державы — Британию, Францию, Германию, Австрию, Россию, но не Америку, — усмехнулась Кэти. — Американцы не участвовали в этой страшной войне, верно? В войне, которую ты называешь великой.
— Нет, они были в стороне. Потому-то война и тянулась так долго. Вудро Вильсон послал бы войска, но изоляционисты застрелили его на ступенях Конгресса. Война зашла в тупик, и тут в Германии и России произошли коммунистические перевороты. В Германии верховодила Люксембург, в России — Сталин. В письме я написал, что было потом. Сталин оказался сильнее, он предал Люксембург. По его приказу ее и Липкнехта убили. Русские экспортировали свою революцию на Запад, через Украину, Польшу, Германию, во Францию, Испанию. Параноик Сталин поработил остальную Европу и всю Азию. Его режим губил миллионы и миллионы людей, пока в 1951-м американцы не создали бомбу и за один день не уничтожили Советскую империю. Все эти десятилетия, беды, пережитые половиной земного шара, произрастали из ужасной Великой войны. Войны, которую я предотвратил.
— Да, ты лихо ее предотвратил, — согласилась Кэти. — Благодаря тебе в моем веке не было войны 1914 года. Германия уцелела. Поэтому революция Роза Люксембург произошла не в 1925 и не в стране, истощенной большой войной. Она произошла в 1916, как отклик на жестокое полицейское государство, которое создал ты, убив кайзера. Эта революция произошла в стране, которая не была истощена бедностью, голодом и военным лихолетием, как в твоем веке. Она произошла в самом богатом и развитом государстве на планете, обладавшим самой сильной армией и самой передовой технологией. В моем веке главными коммунистами были не русские, а немцы. Немецкий СССР в 1916-м, созданный Розой Люксембург, был глобальным колоссом. Потом Гнида Штрассер убил Люксембург и сам стал германским советским диктатором, самым влиятельным человеком в мире, красным кайзером. Революция перетекла в Россию и стала неудержимой. Вот тогда Штрассер начал войну и вместе со своим прислужником Сталиным захватил всю Европу, включая Британию. Никакой Черчилль, не знаю кто это, не был одним в поле воином. Британская империя, смертельно ослабленная и раздробленная гражданской войной в Ирландии, не могла воевать. Штрассерская революция заползла в Китай, Индию, Южную Америку. Только США остались неподконтрольны германским советам. Но они не спасли мир, потому что атомную бомбу создали не в Америке, а в Германии. Берлин отдал приказ о ядерном ударе. Я служила в частях, которые захватили руины Нью-Йорка. Земной шар был покорен, и ты считаешь, что жил в паршивом веке? Всего-то одна война, чуть-чуть геноцида и дохленькая атомная бомбардировка. И всех забот, какая-то дурь, глобальная, мать его, потепление. А не угодно ли пожить в веке, где уже четвертое поколение коммунистических психов правит всей планетой? Где вся планета — одна огромная сеть концлагерей? Где любовь считают предательством и заставляют матерей топить своих младенцев? Где всякий человек — букашка, управляемый автомат, робот? Где людей забивают до смерти? Где они загибаются на рудниках и мрут от голода? И как заводные отплясывают на красных площадях Берлина, Лондона, Москвы, Вашингтона? Тысячные толпы размахивают алыми лентами, а партийные динозавры злорадно пялятся с трибун. Поживи в мире, где нет свободы, нет личности, нет радости вообще. Вот какой мир ты нам завещал, убив кайзера и запалив революцию. Какой же ты дурак, дурак, дурак набитый. Твой век был раем. Зачем ты его изуродовал?
Кэти разрыдалась. Стэнтон оторопел. Их недолгое знакомство убедило, что душа и сердце ее из того же материала, что и тело. Никогда бы не подумал, что она умеет плакать. Он тщетно пытался оправдаться, объяснить, почему хроносы из его века дали ему такое задание. «Кэти, ты же прочла мое послание. Русский СССР погубил десятки миллионов, прежде чем с ним справились.
Но ведь справились. Его остановили. Как можно было отшвырнуть век, в котором убийства прекратились на целых 70 лет?»
Стэнтон прятал глаза. Он уже понял, что миссия, начавшаяся с гибели его близких, привела к порабощению всего мира. Мысль эта была невыносима.